Павел Бажов, «Медной горы хозяйка». Пошли раз двое наших заводских траву смотреть. А покосы у них дальние были, за северушкой где-то. День праздничный был, и жарко страсть, парун чистый. А оба в горе робили, на гумёшках, то есть. Малахит руду добывали, Лазоревку тоже. Ну, когда и королёк с витком попадали, и там прочее, что подойдет. Один-то молодой парень был, не женатик, а уж в глазах зеленью отливать стало. Другой постарше, этот и вовсе изробленный. В глазах зелено, и щеки будто зеленью подернулись. И кашлял за все тот человек. В лесу-то хорошо. Пташки поют, радуются, от земли воспарение, дух легкий. Их слышка и разморила. Дошли до Красногорского рудника. Там тогда железную руду добывали. Легли, значит, наши-то на травку под рябиной, да сразу и уснули. Только вдруг молодой, ровно его кто под бок толкнул, проснулся. Глядит. А перед ним на грудке руды у большого камня женщина какая-то сидит, спиной к парню, а по косе, видать, девка. Коса сизо-черная и не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине. На конце ленты не то красные, не то зеленые, сквозь светеют и тонко этак позванивают. Будто листовая медь. Девица парень на косу, а сам дальше примечает. Девка небольшого росту, из себя ладная, и уж такое крутое колесо на месте не посидит. Вперед наклонится, ровно у себя под ногами ищет, то опять назад откинется, то на бок изогнется, на другой. На ноги вскочит, руками замашет, потом опять наклонится. Одним словом, артуть девка. Слыхать лопочет что-то, а по-каковски неизвестно, и с кем говорит не видно. Только с мешком все. Весело видно ей. Парень хотел было слово молвить. Вдруг его как по затылку стукнуло. «Мать ты моя! Да ведь это сама хозяйка! Ее одежи-то!» Как я сразу не приметил, отвела глаза косой-то своей. А одежа и верно такая, что другой на свете не найдешь. Из шелкового слышка малахиту платье. Сорт такой бывает. Камень, а на глаз как шелк, хоть рукой погладить. Вот, думает парень, беда, как бы только ноги унести, пока не заметила. От стариков он, вишь, слыхал, что хозяйка эта, малахитница-то, любит над человеком мудровать. Только подумал так-то, она и оглянулась. Весело на парня глядит, зубы скалит и говорит шуткой. «Ты что же, Степан Петрович, на девичью красу даром глаза пялишь? За погляд-то ведь деньги берут. Иди-ка поближе. Поговорим маленько». Парень испужался, конечно, а виду не оказывает, крепится. Хоть она и тайна сила, а все-таки девка. Ну, а он парень, ему, значит, и стыдно перед девкой обрабеть. «Некогда, — говорит мне, — разговаривать. Без того проспали, а траву смотреть пошли». Она посмеивается, а потом и говорит: «Будет тебе наигрыш вести. Иди, — говорю, — дело есть». Ну, парень видит, делать нечего. Пошел к ней, а она рукой маячит. «Обойди, де руду-то с другой стороны». Он и обошел, и видит ящерок тут. Несчисленно. И все, слышка, разные. Одни, например, зеленые, другие голубые, которые в синь впадают. А то, как глина, либо песок с золотыми крапинками. Одни, как стекло, либо слюда, блестят, а другие, как трава поблеклая, а которые опять узорами изукрашены. Девка смеется. «Не расступи, — говорит мое войско, Степан Петрович, — ты вон какой большой да тяжелый, а они у меня маленькие!» А сама ладошками схлопала, ящерки и разбежались, дорогу дали. Вот подошел парень поближе, остановился, а она опять в ладошки схлопала, да и говорит, и все смехом. «Теперь тебе ступить некуда, раздавишь мою слугу, беда будет!» Он поглядел под ноги, а там и земли незнатка. Все ящерки сбились в одно место, как полузорчатый под ногами стал. Глядит Степан, батюшки, да ведь это руда медная, всяких сортов, и хорошо отшлифована. И слюдка тут же, и обманка, и блестки всякие, кои на малахит походят. «Ну, теперь признал меня Степанушка?» — спрашивает малахитница, а сама хохочет, заливается. Потом, мало погодя, и говорит: «Ты не пужайся, худого тебе не сделаю». Парню забедно стало, что девка над ним насмехается, да еще слова такие говорит. Сильно он осердился, закричал даже: «Кого мне бояться, коли я в горе роблю?» «Вот и ладно», — отвечает малахитница, — «мне как раз такого и надо, который никого не боится. Завтра, как в гору спускаться, будет тут ваш заводской приказчик. Ты ему скажи, да смотри, не забудь слов-то. Хозяйкой, мол, Медной горы заказывала тебе, душному козлу, чтобы ты с Красногорского рудника убирался. Ежели еще будешь эту мою железную шапку ломать, так я тебе всю медь в гумешках туда спущу, что никак ее не добыть». Сказала это и прищурилась. «Понял ли, Степанушка? В горе, говоришь, робишь, никого не боишься? Вот и скажи приказчику, как я велела. А теперь иди до тому, который с тобой. Ничего, смотри, не говори. Изробленный он человек, что его тревожить, да в это дело впутывать». И так вот Лазоревке сказала, чтобы она ему маленько пособила. И опять похлопала в ладошки, и все ящерки разбежались. Сама тоже на ноги вскочила, прихватилась рукой за камень, подскочила и тоже, как ящерка, побежала по камню-то. Вместо рук ног лапы у нее зеленые стали, хвост высунулся, по хребтине до половины черная полоска, а голова человечья. Забежала на вершину, оглянулась и говорит: «Не забудь, Степанушка, как я говорила. Велела, мол, тебе, душному козлу, с Красногорки убираться. Сделаешь, по-моему, замуж за тебя выйду». Парень даже сплюнул в горячах: «Тьфу ты, погань какая! Чтоб я на ящерке женился!» А она видит, как он плюется и хохочет. «Ладно, — кричит, — потом поговорим. Может, и надумаешь». И сейчас же за горку только хвост зеленый мелькнул. Парень остался один. На руднике тихо. Слышно только, как за грудкой руды другой-то похрапывает. Разбудил его. Сходили на свои покосы, посмотрели траву, к вечеру домой воротились. А у Степана на уме, как ему быть? Сказать приказчику такие слова — дело немалое. А он еще и верно душной был, гниль какая-то внутри у него, сказывают, была. Не сказать тоже боязно. Оно ведь хозяйка, какую хошь руду может в обманку перекинуть. Выполняй тогда уроки-то. А хуже того, стыдно перед девкой хвостуном себя оказать. Думал, думал, насмелился. Была не была. Сделаю, как она велела. На другой день поутру, как у спускового барабана народ собрался, приказчик заводской подошел. Все, конечно, шапки сняли, молчат, а Степан подходит и говорит: «Видел я вечер хозяйку Медной горы, и заказывала она тебе сказать. Велит она тебе, душному козлу, с Красногорки убираться. Ежели ты ей эту железную шапку спортишь, так она всю медь на гумешках туда спустит, что никому не добыть». У приказчика даже усы затряслись. «Ты что это? Пьяный, али ума решился? Какая хозяйка? Кому ты такие слова говоришь? Да я тебя в горе сгною!» «Воля твоя, — говорит Степан, — а только так мне велено». «Выпороть его! — кричит приказчик. — Да спустить в гору и в забой приковать! А чтобы не издох, давать ему собачьи овсянки и уроки спрашивать без поблажки, чуть что драть нещадно». Ну, конечно, выпороли парня и в гору. Надзиратель рудничный, тоже собака не последняя, отвел ему забой хуже некуда. И мокро тут, и руды доброй нет, давно бы бросить надо. Тут и приковали Степана на длинную цепь, чтобы, значит, работать можно было. И известно, какое время было — крепость. Всяко галились над человеком. Надзиратель еще и говорит: «Прохладись тут маленько, а урок у тебя будет чистым малахитом столько-то». И назначил вовсе несообразно. Делать нечего. Как отошел надзиратель, стал Степан каёлкой помахивать, а парень все-таки проворный был. Глядит, ладно ведь, так малахит и сыплется, ровно кто его руками подбрасывает. И вода куда-то ушла из забоя, сухо стало. Вот, думает, хорошо-то, вспомнила, видно, обо мне хозяйка. Только подумал, вдруг завосияло. Глядит, а хозяйка тут, перед ним. «Молодец, — говорит Степан Петрович, — можно чести приписать. Не испужался душного козла, хорошо ему сказал. Пойдем, видно мое приданное смотреть. Я тоже от своего слова неотпорна». А сама принахмурилась, ровно ей это нехорошо. Схлопала в ладошки. Ящерки набежали, со Степана цепь сняли, а хозяйка им распорядок дала: «Урок тут наломайте вдвое, и чтобы на отбор малахит был шелкового сорту». Потом Степану говорит: «Ну, женишок, пойдем смотреть мое приданное». И вот пошли. Она впереди, Степан за ней. Куда она идет? Все ей открыто, как комнаты большие под землей стали, а стены у них разные, то все зеленые, то желтые, с золотыми крапинками, на которых опять цветы медные, синие тоже есть, лазоревые. Одним словом, изукрашено, что и сказать нельзя. И платье на ней, на хозяйке-то, меняется. То оно блестит, будто стекло, то вдруг полиняет, а то алмазной осыпью засверкает, либо скрасна медным станет, потом опять шелком зеленым отливает. Идут, идут. Остановилась она. Дальше, говорит, на многие версты желтяки да серяки с крапинкой пойдут. Что их смотреть? А это вот под самой Красногоркой мы. Тут у меня после гумешек самое дорогое место. И видит Степан огромную комнату, а в ней постели, столы, табуреточки, Все из корольковой меди. Стены малахитовые с алмазом, а потолок темно-красный под чернетью. А наем цветки медные. Посидим, говорит, тут поговорим. Сели это они на табуреточке. Малахитница и спрашивает. Видал мое приданное? Видал, говорит Степан. Ну как теперь насчет женитьбы? А Степан и не знает, как отвечать. У него, слышка, невеста была. Хорошая девушка, сиротка одна. Ну, конечно, против малахитницы, где же ей красотой равняться? Простой человек, обыкновенный. Помялся Степан, да и говорит. Приданное у тебя царям впору, а я человек рабочий, простой. Ты, говорит, друг любезный, не вихляйся, прямо говори, берешь замуж, али нет. И сама вовсе принахмурилась. Ну, Степан и ответил напрямки. Не могу, потому другой обещался. Молвил так-то и думает, а гневается теперь. А она вроде обрадовалась. Молодец, говорит Степанушка. За приказчика тебя похвалила, а за это вдвое похвалю. Не обзарился ты на мои богатства, не променял свою Настеньку на каменную девку. А у парня, верно, невесту Настей звали. Вот, говорит, тебе подарочек для твоей невесты. И подает большую малахитову шкатулку. А там, слышка, всякий женский прибор. Серьги, кольца и прочее, что даже не у всякой богатой невесты бывает. «Как же, — спрашивает парень, — я с этим местом наверх подымусь?» «Об этом не печалься, все будет устроено, и от приказчика тебя вызволю, и жить безбедно будешь со своей молодой женой. Только вот тебе мой сказ. Обо мне, чур, потом не вспоминай. Это третье тебе мое испытание будет. А теперь...» «Давай поешь маленько». Схлопала опять в ладоши. Набежали ящерки, полон стол установили. Накормила она его щами хорошими, пирогом рыбным, бараниной, кашей и прочим, что по русскому обряду полагается. Потом и говорит, «Ну, прощай, Степан Петрович, смотри, не вспоминай обо мне». А у самой слезы. Она это руку подставила, а слезы кап-кап и на руке зернышками застывают. Полнёхонько горсть. На-ка, возьми на разживу. Большие деньги за эти камешки люди дают. Богатый будешь. И подает ему. Камешки холодные, а рука, слышка, горячая, как есть живая. И трясется маленько. Степан принял камешки, поклонился низко и спрашивает. «Куда мне идти?» А сам тоже невеселый стал. Она указала перстом. Перед ним и открылся ход, как штольня, и светло в нем, как днем. Пошел Степан по этой штольне, опять всяких земельных богатств нагляделся и пришел как раз к своему забою. Пришел, штольня и закрылась. И все стало по-старому. Ящерка прибежала, цепь ему на ногу приладила, а шкатулка с подарками вдруг маленькая стала. Степан и спрятал ее за пазуху. Вскоре надзиратель рудничный подошел. Посмеяться ладил, а видит у Степана поверх урока навороченное, и малахит отбор, сорт сортом. Что думает за штука, откуда это? Полез в забой, осмотрел все, да и говорит. В эком-то забое всяк сколь хошь наломает. И повел Степана в другой забой, а в этот своего племянника поставил. На другой день Степан стал работать, а Малахит так и отлетает, да еще королек с винтком попадать стали. А у того, у племянника-то, скажи на милость, ничего доброго нет, все обальник да обманка идет. Тут надзиратель и сметил дело, побежал к приказчику, так и так. Не иначе, говорит, Степан душу нечистой силе продал. Приказчик на это и говорит, это его дело, кому он душу продал, а нам свою выгоду поиметь надо. Пообещай ему, что на волю выпустим, пущай только малахитовую глыбу во стопуд найдет. Велел все-таки приказчик расковать Степана, и приказ такой дал — на Красногорке работы прекратить. Кто, говорит, его знает? Может, этот дурак от ума тогда говорил. Да и руда там с медью пошла, только чугуну порча. Надзиратель объявил Степану, что от его требуется, а тот ответил, кто от воли откажется, буду стараться, а найду ли, это уж как счастье мое подойдет. В скорости нашел им Степан глыбу такую. Выволокли ее наверх, гордятся, вот где мы какие, а Степану воли не дали. О глыбе написали барину, тот и приехал из самого Слышка Санкт-Петербурга. Узнал, как дело было, и зовет к себе Степана. Вот что говорит, даю тебе свое дворянское слово отпустить тебя на волю, ежели ты мне найдешь такие малахитовые камни, чтобы, значит, из них вырубить столбы не меньше 5 сажен длиной. Степан отвечает, меня уж раз оплели, ученый я ноне, сперва вольную пиши, потом стараться буду, а что выйдет, увидим. Барин, конечно, закричал, ногами затопал, а Степан одно свое, чуть было не забыл, невесте моей тоже вольную пропиши, а то, что это за подарок, сам буду вольный, а жена в крепости. Барин видит, парень не мягкий, написал ему актовую бумагу, на, говорит, только старайся смотри, а Степан все свое, это уж как счастье поищет. Нашел, конечно, Степан. Что ему, коли он все нутро горы вызнал, и сама хозяйка ему пособляла? Вырубили из этой малахитины столбы, какие им надо, выволокли наверх, и барин их на приклад в самую главную церкву в Санкт-Петербурге отправил. А глыба-то, которую Степан сперва нашел, и по сейчас в нашем городу, говорят, как редкость ее берегут. С той поры Степан на волю вышел. А в Гумешках после того все богатство ровно пропало. Много-много лазоревка идет, а больше обманка. О корольке с витком и слыхать не слыхать стало. И малахит ушел, вода долить приняла. Так с той поры гумёшки на убыль пошли, а потом их и вовсе затопило. Говорили, что эта хозяйка огневалась за столбы-то, что их в церкву поставили, а ей это вовсе ни к чему. Степан тоже счастья в жизни не поимел. Женился он, семью завел, дом обстроил, все как следует. Жить бы ровно да радоваться, а он невеселый стал и здоровьем хезнул. Так на глазах и таял. Хворый-то придумал дробовичок завести и на охоту повадился. И все, слышка, в Красногорскому руднику ходит, а добычи домой не носит. В осенях ушел как-то, да и с концом. Вот его нет, вот его нет. Куда девался? Сбили, конечно, народ, давай искать. А он, слышка, на руднике у высокого камня мертвый лежит. ровно улыбается. И ружьишечка у него тут же в сторонке валяется, не стреляно из него. Которые люди первые набежали, сказывали, что около покойника ящерку зеленую видели, да такую большую, каких и вовсе в наших местах не бывало. Сидит будто над покойником, голову подняла, а слезы у ей так и каплют. Как люди ближе подбежали, она на камень, только ее и видели. А как покойника домой привезли, да обмывать стали, глядят, у него одна рука накрепко зажата, и чуть видно из нее зернышки зелененькие, полнехонько горсть. Тут один знающий случился, поглядел сбоку на зернышки и говорит: «Да ведь это медный изумруд, редкостный камень, дорогой. Целое богатство тебе, Настасья, осталось. Откуда у него только эти камешки-то?» Настасья, жена-то его, объясняет, что никогда покойник ни про какие такие камешки не говаривал. Шкатулку вот дарил ей, когда еще женихом был. Большую шкатулку, малахитовую. Много в ней добренького, а таких камешков нету, не видывала. Стали те камешки из мертвой Степановой руки доставать, а они и рассыпались в пыль. Так и не дознались в ту пору, откуда они у Степана были. Копались потом на Красногорке, ну, руда и руда, бурая, с медным блеском. Потом уж кто-то вызнал, что это у Степана слезы хозяйки Медной горы были. Не продал их, слышка, никому. Тайно от своих сохранял. С ними и смерть принял. А? Вот она, значит, какая Медной горы хозяйка. Худому с ней встретиться — горе. И доброму радости мало. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.